Толик проснулся в большой комнате. Было утро. Солнце ярко светило сквозь окна, и большой цветистый ковер на полу как будто горел под этим ослепительным светом.
Откуда у нас этот ковер? Вчера его не было. И таблички этой не было. Умываться по утрам не обязательно. Это, наверное, все папины шутки.
Он скинул одеяло, соскочил с постели и полез под кровать за тапочками. Вместо тапочек там стояли новенькие ботинки. Толик вытащил их, и, попав под солнечный луч, ботинки вдруг засверкали так, что смотреть на них можно было лишь прищурившись. Сверкали подметки и шнурки, которые были почему-то желтого цвета. Ботинки были очень тяжелыми. Приглядевшись, Толик увидел, что шнурки представляли собой металлические цепочки. Подметки тоже были сделаны из какого-то металла. И вообще, ботинки были какие-то ненастоящие, как будто их сняли с новогодней елки.
Наверное, чьи-то чужие ботинки.
Толик задвинул их опять под кровать. Рядом с кроватью на металлическом белом стуле лежала одежда. Стул блестел, как хорошо начищенный пионерский горн. Удивляясь все больше, Толик развернул рубашку и брюки. Они оказались удивительно легкими, но пуговицы были большими и сделаны из того же металла, что и подметки. Одна пуговица на рубашке весила, наверное, столько же, сколько вся рубашка. Костюм тоже был каким-то маскарадным. Толик понял это окончательно, когда разглядел на рубашке золотую звездочку героя Советского Союза. В недоумении Толик огляделся по сторонам и лишь сейчас понял, что он находится вовсе не в своей комнате. Комната была просто огромная. Под потолком висела гигантская люстра с тысячами стекляшек, которые переливались на солнце. Вдоль стен до самого потолка тянулись колонны. Возле колонн стояли большие вазы. Все было очень большое, массивное. Толику показалось, что он где-то уже видел эту комнату. Вернее, не комнату, а целый зал. Ни у кого из папиных и маминых знакомых не могло быть такого зала. Толик подошел к вазам. Первая ваза была доверху наполнена конфетами «Белочка». Во второй лежали плитки шоколада, в третьей — пирожные. Все 44 вазы были наполнены какими-нибудь сластями. Но Толик не обрадовался этим сластям. Наоборот, с каждой минутой ему становилось все тревожнее. Это уже не было похоже ни на маскарад, ни на шутку. В комнате было очень тихо, и снаружи тоже не доносилось ни одного звука, несмотря на то, что окна были открыты. Не было слышно шума автомобильных моторов, людских голосов, шарканье метлы дворника. Не было слышно ничего. Как был в трусах и рубашке, Толик подбежал к окну и выглянул наружу. Он увидел пустынную площадь, залитую асфальтом. Возле площади стояли здания, которые тоже показались Толику знакомыми. Они были двух- и трехэтажными, с колоннами, башенками, громадными зеркальными окнами. Здания старинной постройки, похожие одновременно и на дворцы, и на магазины.
Универмаг, гостиный двор. Детский мир. Лакомка.
Это была площадь магазинов. Толик не узнал эти магазины, потому что они стояли все подряд, вместе, хотя должны были находиться на разных улицах города. И теперь стало понятно, почему ни одного звука не доносилось из раскрытых окон. На площади не было ни одного человека, ни одного автомобиля, ни даже хотя бы голубя. Не было ничего, что могло разговаривать, шуметь или двигаться. В зеркальных витринах безмолвно застыли манекены, протягивая неизвестно кому яркие полотна материи. На мертвой площади манекены и сами казались мертвецами, но Толик даже обрадовался им, потому что они хоть чуточку походили на людей. И все же смотреть на пустынную, залитую ярким солнечным светом площадь было почему-то неприятно. Никто не входил в распахнутые двери магазинов, и никто не выходил из них. Никого не было видно за окнами лестничных переходов. Магазины стояли на вытяжку, как часовые, в ожидании неведомых покупателей. Больше на площади ничего не было. Даже ветра не было. Толик оглянулся. Кровать и стул стояли посредине комнаты. Отсюда они казались маленькими и одинокими. И Толику тоже показалось, что он остался совсем один в целом мире, один на всей земле, откуда вдруг по неизвестной причине ушли все люди. По старой привычке Толик закрыл глаза, чтобы проверить, не сон ли это. Долго, минут пять, стоял с закрытыми глазами. Когда же он осторожно приоткрыл один глаз, то увидел, что ничего не изменилось. Толик пересек комнату зал и подошел к двери. Тяжелая, с украшениями в виде розочек и завитушек дверь распахнулась перед ним сама, и Толик попятился. Он постоял немного в раздумье, внимательно посмотрел в щель между дверью и косяком, думая, что там кто-то спрятался, но никого не увидел. Втянув голову в плечи, Толик шагнул за порог, ожидая, что его сейчас ударит током или произойдет еще что-нибудь страшное. Но опять ничего не случилось. Вниз спускалась широкая лестница с мраморными ступенями и мраморными перилами. Эта лестница показалась Толику знакомой. Он где-то видел ее, но никак не мог вспомнить, где. Чего-то не хватало на этой лестнице, кажется, ковра. Во всяком случае, ступать босыми ногами по холодному мрамору было не очень приятно. Поеживаясь, Толик спустился вниз. На улицу вела еще одна дверь, толстая, с зеркальными стеклами и большими золотыми ручками. Она также открылась сама, едва Толик подошел к ней. На этот раз Толик уже не удивился. Он решил, что у дверей есть какой-нибудь скрытый механизм, который начинает работать, если к нему приблизится человек. В конце концов, при теперешней технике это уж не так трудно сделать. Толик вышел на улицу. Перед ним лежала уже знакомая площадь. Снизу она казалась еще больше и еще пустыннее.
«Эй! Эй! Кто тут есть?»
Сбоку послышался какой-то шорох. Толик обернулся, и у него, как когда-то у Чичи, задрожали сначала ноги, потом руки и, наконец, даже уши. Перед Толиком стоял и смотрел на него своими большими глазами железный человек. На нем не было никакой одежды, но его нельзя было назвать голым, как нельзя назвать голым, например, камень. У него были руки, ноги и голова. У него были даже нос и рот, который улыбался неизвестно чему. Улыбка как будто застыла на его лице. На безволосой железной голове рос один единственный волос, тоже железный. Волос был длинный, с шариком на конце. Все это Толик разглядел в одну секунду. В следующую секунду он отпрянул назад и прижался к стене, ожидая немедленной смерти. Железный человек молча смотрел на Толика и не шевелился. Но в неподвижности его было что-то страшное. Это была не неподвижность чего-то живого, а неподвижность машины. Толик медленно, едва заметно, вжимаясь спиной в стену, передвинулся на несколько сантиметров. Все так же улыбаясь, железный человек чуть-чуть повернул голову. И тогда, не помня себя от страха, Толик оторвался от стены и бросился бежать наискосок через площадь. Но сразу же за его спиной возник металлический звук тяжелых шагов. Кто-то бежал за ним, не догоняя и не отставая. Собрав последние силы, Толик побежал еще быстрее. Шаги за спиной загремели еще громче. Тот, кто бежал сзади, не произносил ни слова. Но Толик чувствовал, что он уже не в силах бороться со своим страхом. Ноги у него подкосились, и он упал на асфальт посреди площади, закрыв голову руками. Он знал, что на него обрушится сейчас удар железной руки, и это будет последнее, что он успеет почувствовать. С какой-то не очень сильной обидой, почти равнодушно.
«За что? Что я ему сделал?»
Толик закрыл глаза и приготовился к смерти. Но вокруг было тихо. Шаги смолкли. Лишь где-то рядом с Толиком громко и часто стучали невидимые молоточки. Толик не сразу понял, что слышит стук своего сердца. Наконец Толик решился открыть глаза. Он выглянул из-под руки и увидел железного человека. Тот стоял совсем рядом, метрах в трех. Он был совершенно спокоен, как будто и не бежал только что, а на его железном лице сияла все та же улыбка.
«Вы чего?»
«Непонятно».
«Я боюсь».
«Пожалуйста, ты можешь делать все, что хочешь. Ты не можешь делать того, что не разрешается».
Толик заметил, что когда железный человек говорил, на его лице ничего не менялось, даже губы не шевелились. Они застыли в вечной улыбке. Постепенно страх Толика стал проходить. Нельзя сказать, чтобы он чувствовал себя совсем хорошо, но он видел, что пока железный человек не собирается его убивать. Во всяком случае, когда человека собираются убить, с ним особенно долго не разговаривают.
«Вы настоящий?»
«Я настоящий».
«Почему же вы такой железный?»
«Я настоящий робот».
«Почему же вы разговариваете?»
«Я умею разговаривать».
«Можно? Я буду вас спрашивать».
«Ты можешь делать все, что хочешь. Ты не можешь делать того, что не разрешается».
«А кто это мне не разрешает?»
«Волшебник».
Толик вскочил на ноги. Он вдруг все вспомнил. Он понял вдруг сразу то, о чем смутно догадывался еще раньше. Это было вчера. А может быть и не вчера, а тысячу дней или тысячу лет тому назад, но это уже не важно, потому что мальчик с голубыми глазами ему не приснился. Толик Рыжков, бывший ученик 4 класса, бывший сын папы и мамы, находился сейчас во вчерашнем дне. И как будто в подтверждение этих мыслей на дальнем конце площади послышался шум мотора. Толик увидел большую черную автомашину, которая мчалась прямо к нему. Машина была без шофера, она двигалась сама собой, а на заднем сиденье, развалившись, сидел тот, кого Толик и ожидал увидеть. Машина сама остановилась возле Толика.
«С добрым утром! Почему ты ходишь босиком? Разве тебе не понравились ботинки с золотыми подошвами и шнурками? Они такие же, как и у меня. Смотри. Ха, а разве тебе не понравился костюм с золотыми пуговицами? Я сам придумал такой фасон.
Там золотая звездочка.
Это я тебя наградил. Я же знаю, что ты мечтал стать героем. Вот я и хотел сделать тебе приятное. Ведь ты мне все-таки нравишься».
«Я не совершил никакого геройского поступка. Мне все равно нельзя носить звездочку».
«А лучше всех играть в шахматы тебе можно? И разве ты заслужил звание лучшего игрока в хоккей? Ха-ха-ха! Не бойся! Как раз за это ты мне и понравился. Я для тебя изо всех сил стараюсь. Я уже на тебя ни одну спичку истратил. Даже стул сделал серебряный. А спал ты во дворце пионеров. Разве тебе там не понравилось?
Ну, конечно. Как это я раньше не догадался? Зал и лестница. Все это я уже видел раньше. Они из дворца пионеров.
Что же ты не благодаришь меня?
Спасибо.
О, не стоит. Я уверен, что мы станем большими друзьями. Здесь ты получишь все, что угодно. Мы будем самыми счастливыми людьми в мире. Ведь нам совершенно не надо работать или учиться. Ты просто еще не привык. Для начала я советую тебе забыть папу и маму.
Не надо. Пожалуйста, не надо.
Как хочешь. Тебе же хуже. Ведь ты все равно отсюда не уйдешь. И твой Мишка тоже никуда не уйдет.
А где Мишка? Почему Мишка не приходит?
Об этом знаю один я. Я волшебник. Тебе об этом знать не обязательно. Твой Мишка грубиян и невежа. Он не хочет жить во дворце. Он не хочет со мной разговаривать. Он отвратительный человек. В нем совершенно нет лени и жадности. И если он не исправится, я превращу его... Я еще придумаю, во что его превратить. Я волшебник!
Мальчик, кажется, не на шутку рассердился. Он кричал, и глаза его вспыхивали недобрыми голубыми огоньками. Толик испугался, как бы мальчик в гневе не вздумал его превратить во что-нибудь. Толик отступил на шаг от машины и съежился, чтобы казаться тихим и безобидным. Мальчик заметил это.
«Не бойся, с тобой ничего не случится, ведь ты жадина, и я о тебе позабочусь. Ты видишь этого железного балбеса? Он тебя охраняет». Он повсюду будет ходить за тобой.
Толик взглянул на железного человека с тайной надеждой, что тот обидится на слово «балбес» и огреет мальчика своей железной рукой по уху. Но железный человек даже не пошевелился. Зато мальчик, перехватив взгляд Толика, захохотал.
Ха-ха-ха! Он не обижается! Эй ты, как тебя зовут?
Железный балбес!
Разве тебе не обидно?
Непонятно.
Балбес – обидное имя.
Я робот. Я не умею обижаться.
Каковы твои обязанности?
Он может делать все, что хочет. Он не может делать того, что не разрешается. Я всегда нахожусь рядом.
Понятно. Он всегда рядом. Тебе нельзя делать того, что не разрешается. Но ты быстро привыкнешь. Ходи и смотри, тебе понравится. А когда тебе понравится, мы станем друзьями.
Мальчик откинулся на сиденье, и сразу же машина сорвалась с места и быстро скрылась из виду. Толик повернулся к железному человеку. После того, как уехал мальчик, Толик подумал, что неплохо было бы завести дружбу с этим роботом. Какие бы железные мозги ни были у него, они не могут быть умнее человеческих. Во всяком случае, думал Толик, обмануть его будет нетрудно.
Где Мишка и Майда?
Непонятно.
Мишка. И с ним собака.
Человек и собака здесь.
Где? В каком месте?
Нельзя делать того, что не разрешается.
Я ничего не делаю.
Ты можешь делать все, что хочешь.
Тогда скажи, где человек и собака?
Здесь.
В каком месте?
Нельзя делать того, что не разрешается.
Затвердил, не разрешается, не разрешается. Дурак ты!
Я балбес. Я робот.
А что мне не разрешается?
Выходить до рассвета.
Куда выходить?
Всюду.
Робот, миленький, я никому не скажу. Объясни, что значит выходить до рассвета?
Не разрешается.
Я никогда не буду звать тебя балбесом. Я тебя очень прошу.
Я понимаю.
Ну... Тогда скажи!
Не разрешается!
Толик понял, что договориться с железным человеком не удастся. Его железные мозги не знают жалости. Ну что ж, Так и полагается железным людям. Для этого они и существуют. Толик вздохнул и побрел через площадь к магазинам. Железный человек топал за его спиной, не отставая ни на шаг. В длиннющих галереях гостиного двора было пусто. Не было ни продавцов, ни покупателей, ни кассиров. На полках и на витринах лежали товары. Все было так, как и в настоящем гостином дворе, даже таблички с ценами и будочки с кассовыми машинами. На лестницах стояли телефоны-автоматы. Толик снял трубку и нажал кнопку бесплатного вызова. Он надеялся, что автоматы работают, и хотел позвонить в милицию и попросить о помощи. Но гудка он не услышал. Толик сердито бросил трубку, и она заболталась на цепочке. Железный человек подошел к телефону и аккуратно повесил трубку на рычаг. Очевидно, он во всем любил порядок. Если, конечно, что-нибудь железные люди способны любить. Толик шел между двумя рядами прилавков и довольно равнодушно смотрел на витрины, где лежало столько замечательных вещей. В отделе фототоваров он все же подошел к полке, снял с нее самый дорогой фотоаппарат и с вызывающим видом посмотрел на железного человека. Тот молчал. Толик положил фотоаппарат на место. Еще два дня назад он мог лишь мечтать о таком фотоаппарате. Сегодня же это было совсем неинтересно. Да и фотографировать было некого, разве что железного человека. В спортивном отделе Толик немного оживился. Здесь лежали прекрасные мячи, клюшки, стояли гоночные велосипеды. Толик подержался немного за велосипед, но не взял и его. Он представил себе, что он едет по площади, а за ним, не отставая, топает железный человек. И получалось, что Толик будет вроде собачки на прогулке. Разница только в том, что без веревочки. И прекрасный ниппельный мяч Толик не взял тоже. Играть было не с кем, разве что с железным человеком. Но вот в охотничьем отделе Толик увидел ружья. Десятки ружей и патроны к ним. Толик пошел за прилавок и стал прохаживаться вдоль стойки. У него мелькнула мысль, что неплохо было бы обзавестись каким-нибудь оружием. Кто знает, что может случиться, и что еще придет в голову этому мальчику с голубыми глазами. Во всяком случае, Толик не будет теперь беззащитным. Толик протянул руку к стойке и взял ружье-двустволку. Железный человек, до сих пор безмолвно стоящий рядом, беспокойно шевельнулся.
«Оружие брать не разрешается».
«Я же могу делать все, что хочу».
«Ты можешь делать все, что хочешь».
«Я хочу ружье».
«Оружие брать не разрешается».
«А мне наплевать, не разрешается и не разрешается. Я не просил, чтобы меня сюда уносили».
«Оружие брать не разрешается».
Когда Толик попытался с ружьем выйти из-за прилавка, железный человек шагнул к нему и легко, без всякого усилия, выдернул ружье из его рук. Затем он поставил ружье на прежнее место и замер.
«Дурак!»
«Я не дурак, я балбес».
«Это одно и то же».
Железный человек промолчал. Он, как и все железные люди, обладал железными нервами. Его невозможно было вывести из себя. Он не мог ни обидеться, ни рассердиться, и это было вполне естественно, иначе он был бы хоть немного похож на настоящего человека. А вот Толик рассердился. Он стал хватать с витрины все подряд и швырять на пол, чтобы хоть как-то досадить железному человеку. На пол летели майки, лыжные костюмы, теннисные ракетки. Но все напрасно. Железный человек молча и невозмутимо подбирал все это и возвращал на место. Через минуту в отделе спортивных товаров не было заметно никакого следа разгрома, учиненного Толиком. Из спортивного отдела Толик захватил тапочки. На каменных ступенях сильно мерзли ноги. Толик шел мимо витрин, на которых сверкали всевозможные часы, золотые портсигары и драгоценные камни. Около каждого предмета стояла табличка с ценой. И если бы сложить все цены вместе, то получилась бы одна общая цена, сколько-то там рублей и копеек. Цена разлуки с папой, мамой и со всеми остальными. Даже с Чичей, который казался теперь Толику вовсе неплохим парнем. А за спиной громыхал железными ступнями железный человек. У него не мерзли ноги на каменных ступенях. Толик вышел на площадь. Она по-прежнему была пустынна. Железный человек остановился рядом, улыбаясь своей вечной железной улыбкой.
«Время принимать пищу!»
«Я не буду есть!»
«Ты можешь делать все, что хочешь!»
«Я лучше умру с голоду!»
«Непонятно!»
«Умру! Меня не будет!»
«Ты уйдешь?»
«Навсегда! Я уйду, а волшебник оторвет тебе голову!» «За то, что ты плохо меня охраняешь!»
«Уходить запрещается!»
«Тьфу на тебя! Замолчи, шпион!»
«Я робот! Я балбес!»
«Вот и я говорю то же самое!»
Толику вовсе не хотелось умирать и очень хотелось есть. И Толик пошел к зданию, над которым висела большая вывеска «Лакомка». Толик уже был здесь с папой и мамой. Тут он в первый раз попробовал ужасно вкусный блинчатый пирог и мороженое с воткнутыми в него ягодами вишни. Зал, конечно, был пуст. На столах стояли блюда с самой разнообразной едой. Почему-то они были горячими и на вид очень свежими, как будто их только что поставили. И вообще, зал нисколько не изменился. Те же колонны, эстрада для оркестра, разноцветные столики и разрисованные стены. Конечно, это было то самое кафе, где они были когда-то с папой и мамой.
Наверное, на тех местах, где стояли гостиный двор, детский мир и лакомка, теперь ничего нет. И, конечно, милиция будет искать, куда пропали эти дома. И, может быть, найдет меня... и арестуют мальчика с голубыми глазами.
А помнишь, как ты сам заставил старшину арестовать ни в чем не повинного толстого доктора?
Помню.
То-то же.
Да. Милиция тут не поможет.
Не присаживаясь к столу, Толик взял кусок пирога и съел его. Далеко от площади магазинов, у берега моря, стояло высокое здание, выстроенное прямо на песчаном пляже. В нем было ровно 44 этажа. Морские волны подкатывались к самым ступенькам. У подъезда покачивались на волнах 30 новеньких катеров и морской теплоход, выкрашенный голубой краской. С стороны дома на ровной асфальтовой дорожке стояли 30 новеньких легковых автомобилей. На каждом этаже дома было по 100 комнат. В этом доме жил мальчик с голубыми глазами. По утрам, когда мальчик выходил из дома, 30 новеньких катеров замирали по стойке смирно, и машины их начинали работать, словно любой из этих катеров только и мечтал о том, как бы покатать мальчика. 30 новеньких автомашин приветственно гудели и в нетерпении подпрыгивали на месте, словно застоявшиеся лошадки. А мальчик, не обращая ни на что внимания, подходил к берегу, раздевался и принимался плавать. Ему даже не нужно было шевелить руками и ногами. Море само держало его на поверхности. Затем мальчик принимался ловить рыбу. Каждую секунду на его крючок попадалась большая рыбина. Он снимал рыб и бросал их на берег. После рыбной ловли мальчик завтракал. Он сидел один в громадном, похожем на вокзал, павильоне, и прежде чем приняться за еду, не меньше получаса раздумывал, чтобы съесть такое, чего он еще не пробовал. После еды он принимался бродить по этажам своего дома. Он пока еще осмотрел не все комнаты, и в каждой комнате его ждали удивительные и прекрасные вещи. Там были комнаты с заводными игрушками, электрическими игрушечными поездами и самолетами. Были комнаты с редчайшими коллекциями марок, аквариумных рыб и всевозможных монет. Была специальная комната с автоматами газированной воды, которые совершенно бесплатно наливали двойную порцию. Было 15 комнат с различными играми, комната с каруселью и даже специальная комната с соевыми батончиками, которые очень нравились мальчику. Если же встречалась пустая комната, то мальчик вынимал из кармана спичку, переламывал ее, и тотчас же комната наполнялась всем, чего он только пожелает. Пустых комнат было еще много, и мальчику работы хватало. Но он уже подумывал о том, что скоро придется рядом поставить второй дом и начать заполнять его комнаты. Лишь на 20-м этаже комнаты пустовали. Вернее, пустовали все, кроме одной. Там жили Мишка и Майда. И прежде чем войти на этот этаж, мальчик переламывал спичку и шептал что-то известное ему одному. На другой день после того, как Толик познакомился с Железным Человеком, мальчик еще раз поднялся на 20-й этаж. Он вышел из лифта на цыпочках, прокрался по коридору и заглянул в замочную скважину. За дверью раздалось грозное ворчание. Тогда мальчик распахнул дверь и вошел в комнату. В ту же секунду от окна метнулась какая-то тень. Она пролетела по воздуху и, словно ударившись обо что-то, остановилась на полпути и упала на пол. Мальчик засмеялся, но глаза его не смеялись. Они горели холодным голубым светом.
«Я говорил тебе, чтобы ты привязал собаку. Она не может меня укусить, так же, как и ты не можешь меня ударить».
Майда, ощетинившись, напрягшись изо всех сил, рвалась к мальчику. Но ее словно что-то держало на месте. Майда не понимала, что с ней происходит. Она обернулась к Мишке и беспомощно посмотрела на него. Но Мишка тоже не мог ей помочь. Все же он встал, взял Майду на поводок и привязал ее к столу, чтобы она не билась грудью о невидимую преграду.
«Ты еще не передумал?
Я не хочу с тобой разговаривать, пока ты не скажешь, где Толик!»
«Ха-ха! Толик давно о тебе и не думает! Ему понравилось у меня, и мы скоро будем друзьями, он сам сказал!» А про тебя он сказал, что лучше всего, если бы я превратил тебя в червяка.
Ха-ха-ха. А ведь ты меня боишься.
Меня и нужно бояться. Я волшебник. Я самый могущественный человек в мире.
Слыхали уже.
Одна только спичка. И ты будешь просить у меня прощения.
А без спички ты ничего не можешь. Ты ноль без палочки.
Я все могу. Я волшебник. Но я хочу, чтобы ты сам просил у меня прощения.
А вот накося, выкуси.
Ты что? С ума сошел? Ты понимаешь, что я с тобой могу сделать?
Да понимай.
Я тебя даже отпустить могу. Хочешь, я тебя отпущу? Пойдешь к папе с мамой.
Никуда я без Толика не пойду.
Я тебе 1000 рублей дам.
Да подавись ты своей 1000.
Миллион рублей.
Подавись ты своим миллионом.
Глаза мальчика разгорались все сильнее. Они выдавали его. Было видно, что он во что бы то ни стало хочет сломить Мишкино упрямство. И он хочет сделать это не с помощью спичек, а сам. И тогда победа его будет настоящей победой. Неизвестно, понимал ли это Мишка, но он понимал, что в любую секунду может превратиться в червяка. Мишка держался из последних сил.
«Хорошо, я даю тебе 3 дня сроку. Если за это время ты сам не откажешься от Толика и не попросишь у меня прощения, то я превращу тебя... Я превращу тебя в катер! И я буду на тебе кататься вместе с Толиком! Толик — жадина, и из него выйдет хороший товарищ!»
Мальчик сунул руку в карман, и на стене неожиданно возникли часы с секундной, минутной и часовой стрелками и календарем, который показывал дни недели.
«Смотри, с этой минуты часы начинают счет. Тебе осталось ровно 3 дня. Осталось 2 суток, 23 часа, 59 минут, 45 секунд! Ха-ха-ха!»
Мишка посмотрел на часы. Потом он подошел к Майде, сел возле нее на пол и обхватил руками ее мохнатую голову. Майда лизнула его в лицо, и на щеке Мишки осталась мокрая полоса. Издали могло бы показаться, что Мишка плачет. Впрочем, может быть, так оно и было. Это бывает, если приходится долго сдерживаться, если не хочется показать, что тебе страшно. Мишке очень не хотелось превращаться в катер. Но еще больше ему не хотелось оставлять в беде друга. Так уж он был устроен. Ночевал Толик все в том же зале. Проснувшись, он подбежал к окну и выглянул наружу. За ночь ничего не изменилось. Перед ним расстилалась все та же пустая площадь, и двери магазинов были открыты, двери, в которые никто и никогда не войдет. Толик перевесился через подоконник и взглянул на подъезд. Железный человек был там. Он стоял неподвижно, нелепо, неизвестно кому, улыбаясь. Толик перешел в зал и выглянул в другое окно. Перед ним расстилался громадный парк. Среди зелени виднелись поляны. На полянах стояли качели, но на них никто не качался. В разных местах возвышались парашютные вышки, с которых никто не прыгал. На лодочной станции лодки неподвижно стояли у причала. Все это было в точности похоже на парк культуры и отдыха, с той лишь разницей, что ни одного человека не было видно на его аллеях. Толик подумал, что если как-нибудь спуститься с той стороны, то можно удрать от железного человека и поискать выход. Ведь должен же где-то быть выход из этого мира. Ведь расположен он на земле, и где-то вокруг живут люди, которые почему-то не могут сюда попасть. Но неужели они ничего не замечают? Толик разулся и бросил вниз тапочки. Затем он вылез на карниз и уцепился за водосточную трубу. Второй этаж в доме был очень высокий. Толик глянул вниз и ясно представил себе, как у него разжимаются руки, и он летит и ударяется спиной о каменные плиты тротуара. Толик зажмурился и еще крепче вцепился в водосточную трубу. Постояв немного, он осторожно опустил одну ногу, и пятка его встретила пустоту. Тогда Толик опустил вторую ногу и носком коснулся трубы. Он крепко обхватил трубу ногами и руками и стал сползать, обдираясь о давно некрашенное железо. Пожалуй, это был первый в жизни подвиг, который Толик совершил без чьей-либо помощи. Но совершил он его напрасно. Едва ноги Толика коснулись тротуара, за углом послышалось громыхание, и железный человек, выйдя из-за угла, остановился рядом с Толиком.
«Ты зачем пришел?»
«Я всегда рядом».
«Ты хоть бы поздоровался, невежа».
«Тебе это нужно?»
«Ничего мне не нужно».
«Это противоречиво. Ты просишь, чтобы я здоровался, и говоришь, что это не нужно».
«Больно ты умный».
«Я робот. Я балбес».
«Эх».
Толик махнул рукой и поплелся в парк. Железный человек, все так же улыбаясь, зашагал за ним. Едва Толик вступил на дорожку парка, она двинулась с места и поехала, словно лестница эскалатора. Но ехала она не вниз и не вверх, а в ту сторону, куда направлялся Толик.
«Это еще что? Почему она едет?»
«Это удобно. Не нужно двигать ногами, не нужно затрачивать энергию. Это экономично».
Толик повернулся и пошел в обратную сторону. Дорожка тоже поехала в обратную сторону. Толик направился к качелям, и сейчас же дорожка изогнулась и понесла его к качелям. Толик снова переменил направление. Дорожка сделала то же самое.
«Останови ее! Я хочу идти своими ногами!»
«Это не разрешается! Это не экономично! Тратится много сил. Усталость. Человек не должен работать. Человек отдыхает».
«Много ты понимаешь. А тебя кто сделал? Свинья, что ли?»
«Непонятно».
«Свинья? Такое животное».
«Это противоречиво. Меня сделал волшебник. Он не животное. Свинья – животное. Значит, волшебник – не свинья».
«Самая настоящая свинья. Даже еще хуже».
Толик направился к парашютной вышке. Железный человек затопал вслед за ним, объясняя своим ровным голосом, что человек не может быть свиньей и что это противоречиво. Но поскольку Толик ему не отвечал, железный человек скоро умолк. Толик подъехал к парашютной вышке. Он хотел забраться на самый верх и осмотреть окрестности. Может быть, он где-нибудь увидит выход. Едва Толик вступил на первую ступеньку лестницы, как она сама поехала вверх. Железный человек молча примостился сзади. Толик поднялся на верхнюю площадку. Перед ним раскинулся громадный зеленый парк. Тут было полно всяких аттракционов. Повсюду виднелись карусели, простые и воздушные, гигантские шаги, павильоны смеха. И все это выглядело нелепо, потому что никто не гулял и не смеялся в этом парке. Было похоже, что этот парк взяли и просто перенесли сюда из города. Толик снова подумал о том, что в городе, наверное, вместо парка осталось пустое место, вроде дырки. А за парком Толик увидел море. Оно было очень спокойным и очень странным. У этого моря был берег и не было горизонта. Море просто кончалось километров в 10 от берега. Дальше не было ничего. Ни неба, ни воды, ни суши. Это было ни на что не похоже, потому что это было не что-то, а ничего. Ничего ведь и есть ничего. Объяснить это очень трудно.
Что там такое?
Вода.
А дальше?
Это не разрешается.
Что не разрешается?
Приближаться ближе, чем на 2 километра.
К чему приближаться?
К черте.
А за чертой?
Не знаю.
Что за чертой?
Не знаю.
Внешне железный человек был совершенно спокоен, но Толику показалось, что внутри у балбеса что-то поскрипывает. Быть может, это скрипели его железные мозги, которые напрягались и не могли найти железного ответа. Толик понял, что железный человек не врет. Впрочем, вряд ли он умел врать. В этом было его единственное преимущество перед Толиком.
Почему нельзя приближаться к черте?
На закате можно увидеть, на восходе можно...
Что? Можно увидеть на закате?
Не знаю.
Ты сказал, на восходе можно. Что можно на восходе?
Не знаю.
Железный человек как-то странно напрягся, и внутри у него заскрипело, теперь уже совершенно отчетливо. Он не мог ответить на вопрос и как будто бы мучился этим. Если, конечно, предположить, что железные люди могут мучиться.
Тебе что, не здоровится?
Я робот. Я всегда здоров. Я не могу ответить на вопрос. Я не знаю. Мне нельзя задавать вопросы, которых я не знаю.
Странно, но Толику в эту минуту было вроде бы даже немного жалко железного человека. Быть может, от того, что Толику раньше тоже приходилось мучиться, если в классе нужно было отвечать на вопрос, который он не знал. Все-таки было что-то человеческое в этом роботе. Толику показалось даже, что сейчас железный человек перестал быть таким железным. И Толик решил воспользоваться этим.
Где человек и собака?
Здесь.
В каком месте?
Нельзя делать того, что не разрешается.
Нет, видно, то, что ты запомнил навсегда.
Толик прекратил бесполезные вопросы. Он снова внимательно оглядел море, но никакой черты не увидел. А увидел воду, и за ней ничего. Там скрывалась какая-то тайна. Может быть, там скрывалось что-то страшное. Но что может быть страшнее, чем жить в этом мире, где тебя ожидает друг, который в любую минуту может превратить тебя в червяка, где ты можешь забыть своих папу и маму, где дурацкие дорожки не дают тебе ступить ни шагу, где ты богат вещами и удовольствиями и лишен главных богатств, свободы и дружбы. И все же Толик понимал, что неспроста ему многое не разрешается в этом мире. Не разрешается знать, где Мишка, не разрешается куда-то выходить с рассветом, не разрешается ходить одному без железного человека. Что это за черта, к которой нельзя подходить ближе, чем на 2 километра? Вот если бы удалось удрать от железного человека! Взгляд Толика упал на лямки парашюта, который висел у самых перил вышки. А что, если прыгнуть с парашютом? Другого парашюта нет, и пока железный человек будет спускаться с вышки, Толик будет уже далеко. Он побежит к берегу моря и, может быть, увидит эту самую черту. Толик подошел к перилам и нерешительно взялся за лямки. Он взглянул вниз и отшатнулся. Внизу было 50 метров пустоты. Толику показалось, что вышка качается под напором ветра и сейчас рухнет. Но, взглянув на неподвижные листья деревьев, он понял, что качается не вышка, а он сам. Ведь он никогда еще не прыгал с парашютом. Неожиданно железный человек пришел на помощь. Не говоря ни слова, он приблизился к Толику и принялся надевать на него лямки и затягивать пряжки. Он делал это так спокойно и равнодушно, что Толик понял, ничего плохого с ним случиться не может. Он прыгнет и приземлится и убежит от железного человека. А железный человек делал свое дело. Ничего не подозревая, он сам помогал Толику убежать. Видно, он не мог сообразить такой простой вещи своими железными мозгами. Толик подошел к краю вышки. Железный человек спокойно стоял рядом.
«Сейчас ты перестанешь улыбаться своей дурацкой железной улыбкой».
Толик прыгнул. Трос, на котором висел парашют, натянулся. Толика дернуло, и он плавно стал спускаться на землю. Но железный человек не стал колебаться. С спокойно и хладнокровно, словно делал это каждый день, он шагнул вперед и полетел вниз вслед за Толиком. Он летел вниз с высоты в 50 метров, летел без парашюта, и на губах его замерла все та же улыбка. Воистину, он был железным человеком. Ноги Толика коснулись земли. Он упал на бок и, втянув голову в плечи, замер, ожидая, что сейчас на него обрушится железный человек. И тут же раздался скрежет. Затем все смолкло. Толик поднял голову и увидел железного человека. Тот болтался головой вниз в полуметре от земли. Нога его запуталась в каком-то тросе, свисающем с вышки. Железный человек тихо раскачивался, улыбаясь. Толик вскочил на ноги и сбросил лямки. Железный человек изогнулся, дотянулся до петли, в которой запуталась его нога. Но даже его железным рукам оказалось не по силам распутать петлю. Она затянулась намертво. Толик был свободен. Не слишком даже торопясь, Толик пошел прочь от вышки. Железный человек беспокойно заворочился в петле.
«Я должен быть рядом!»
«Пожалуйста, иди сюда! Я ж тебя не держу!»
«Меня держит трос!»
«А я тут при чем?»
«Ты можешь опустить трос до земли! Для этого нужно подняться на вышку!»
«А я не хочу отпускать трос!»
«Ты можешь делать все, что хочешь!»
«Вот я и хочу, чтобы ты повисел тут, а не шпионил за мной!»
«Тогда я не смогу быть рядом!»
«А ты мне и не нужен!»
Толик зашагал прочь. Железный человек неистово завертелся. Его железные пальцы скрежетали о трос, но ничего не могли поделать. На какую-то секунду Толику даже стало его жалко, потому что все это он проделывал молча, не ругаясь и не плача. Но освобождать железного человека Толик и не подумал. Иначе он и Мишка, и Майда навсегда могли остаться в этом мире. Толик уходил все дальше. И вдруг он услышал, как железный человек сказал своим обычным голосом:
«Пожалуйста!»
Толик остановился, как вкопанный. Уже во второй раз за этот день железный человек произнес нормальное человеческое слово. Может быть, не такие уж железные мозги у этого балбеса. Может быть, с ним стоило попробовать договориться.
«Я тебя освобожу, если ты скажешь, где человек и собака».
«Это не разрешается».
«А висеть вниз головой тебе разрешается?»
«Нет».
«Вот и выбирай, что тебе больше не разрешается».
Со стороны вышки послышался какой-то скрип. Железный человек думал своими железными мозгами. Он выбрал, что ему больше не разрешается.
«Человек и собака в доме у воды. 20-й этаж».
«Он жив?»
«Это противоречиво. Я должен был ответить на один вопрос».
«Ну и виси тогда тут, а я пойду».
«Это противоречиво. Я должен быть освобожден, если отвечу на вопрос, где находится человек и собака. Я ответил. Ты должен отпустить трос».
Толик понял, что железный человек больше ничего не скажет. И еще понял он, что ему как-то не хочется обманывать. За свою короткую жизнь Толик уже успел достаточно налгать. И кроме того, если говорить честно, железный человек был немного жалок. Ведь он не был виноват, что мальчик заставил его шпионить. Мальчик мог сделать и не такое со своими спичками. И Толик, поднявшись на вышку, отпустил трос. Железный человек быстро развязал петлю. Он не удивился и не обрадовался. Он спокойно поднялся на ноги и встал рядом с Толиком.
«Тебе больно было?»
«Я робот. Мне не бывает больно».
«А вот мне бывает. Еще и как. Скажи, что находится за чертой?»
«Не знаю».
Совести у тебя нет!
Я робот. У меня не бывает совести.
Толик посмотрел на его улыбающийся неподвижный рот, на большие глаза, которые ничего не выражали, и подумал, что все-таки зря он освободил этого балбеса. День уже клонился к вечеру, когда Толик и Железный Человек вышли к берегу моря. Это было очень тихое и грустное море. У самого берега высовывали из воды свои головы тихие рыбы и смотрели на Толика грустными глазами. Тут же на песке были разложены красивые лакированные удочки. Их было очень много, с золотыми и серебряными крючками. Рядом с каждой удочкой стояли золотые банки, в которых ползали ленивые червяки. Толик машинально взял одну удочку. И тотчас же из банки выскочил червяк и сам нацепился на крючок. Толик не удивился. Он уже привык к тому, что здесь все делается без малейших усилий. Толик забросил удочку, и в то же мгновение у него клюнуло. Впрочем, даже нельзя сказать «клюнуло», потому что Толик даже не почувствовал поклевки. Просто одна из рыбин подплыла к крючку, аккуратно проглотила его и спокойно улеглась кверху брюхом, ожидая, когда ее вытащат. Толик подтянул рыбу к берегу. Она была большая, килограмма на три, но совершенно не сопротивлялась. Она даже помогала Толику плавниками, как будто считала, что ее тащат слишком медленно. Толик снял рыбу с крючка и швырнул обратно в море. Рыба удивленно взглянула на Толика из-под воды. Она стояла у самого берега и вела хвостом, словно раздумывала, не совершила ли она какой-нибудь ошибки. Затем она медленно отплыла от берега метра на четыре и остановилась. Толик подумал, что это какая-то больная рыба, и снова закинул удочку. Но и вторая рыба вела себя точно так же. Ловить было неинтересно.
Почему эти рыбы как дохлые?
Непонятно.
Ну, как мертвые?
Непонятно.
Ну почему они не сопротивляются?
Это удобно. Не нужно двигать руками. Не нужно затрачивать энергию. Это экономично.
Экономично, экономично. Помереть тут у вас можно со скуки.
Непонятно. Ты говоришь «дохлые», «мертвые», «помереть». Что значит «дохлые», «мертвые», «помереть»?
Помереть — это значит «раз» и «нету».
Чего «нету»?
Меня нету.
Это не разрешается.
Попробуй не разреши. Возьму вот и помру. Это лучше, чем у вас жить.
Ты должен быть здесь. Я рядом.
Слушать мне тебя тошно. «Идиот ты железный, вот кто!»
«Я балбес!»
Толик махнул рукой и зашагал прочь по берегу. Железный человек двинулся за ним. Берег повсюду был песчаный, гладкий, как будто его разгладили утюгом. Песок не проваливался под ногами. Идти было очень легко. Очевидно, это тоже было экономично. Толик вглядывался в морскую даль, но нигде не видел никакой черты. Отсюда, с низкого берега, не было видно даже того, что удалось разглядеть с вышки. Того места, где кончалось море и начиналось ничего. Обыкновенное солнце, приближаясь к обыкновенному горизонту, готовилось утонуть в море. Минут через 15 ходьбы вдоль бесконечного ряда удочек, разложенных на берегу, Толик подошел к небольшому прогулочному катеру. Это был очень красивый катер, выкрашенный голубой и красной краской. Он стоял, приткнувшись к берегу носом. Но едва Толик подошел поближе, катер развернулся носом в море, и мотор его заработал. Видно, катеру очень хотелось, чтобы Толик на нем прокатился. Лучшего случая нельзя было выдумать. Толик прыгнул в катер. Железный человек молча шагнул за ним. Очевидно, пока еще Толик не совершил ничего такого, что не разрешается. Толик взялся за штурвал, и катер сразу двинулся с места. Тихие рыбы высунулись из воды и закивали головами, словно провожая Толика. Толик направил катер в море к горизонту, держа курс прямо на заходящее солнце. Железный человек стоял совершенно спокойно. Он даже не сел. Наверное, он просто не умел сидеть. Ему это было не нужно. Он не знал усталости. Катер шел очень ровно, не вздрагивая на мелких волнах. Волны расступались перед ним. Управлять было легко. Толик даже попробовал бросить штурвал, но катер все равно шел ровно, как по ниточке. Берег быстро удалялся. Толик, закусив губы, вел катер, каждую минуту ожидая, что железный человек ему помешает. Ведь он приближался к какой-то черте, к которой нельзя было приближаться на 2 километра. За этой чертой можно было увидеть что-то такое, о чем не знал даже железный человек. Может быть, там страшное? Но сейчас Толику было все равно. Он не боялся мальчика с голубыми глазами, ему надоели движущиеся дорожки и тихие рыбы. Он хотел вернуться к папе и маме, он хотел снова учиться в школе, он даже готов был каждый день получать подзатыльники от Чичи, лишь бы выбраться из этого странного и ленивого мира. И он думал о том, что даже если сейчас увидит выход, то все же придется вернуться, чтобы выручить Мишку. Железный человек шевельнулся.
Через 800 метров поворот.
Куда поворот?
К берегу нельзя приближаться на 2 километра.
Я поверну.
Толик еще крепче сжал штурвал. Катер несся по спокойному морю. И впереди был отступающий горизонт, и было солнце, уже окунувшее краешек в воду.
400 метров.
Толик застыл у штурвала, глядя вперед. Там ничего не было, кроме воды.
200 метров.
Толик не обернулся.
100 метров.
Толик вцепился в штурвал так, что побелели пальцы.
0 метров. Поворот.
Толик втянул голову в плечи, но не повернул штурвал. Катер продолжал идти прямо.
Поворот. Поворот.
Не обращая на него внимания, Толик пристально вглядывался вперед. Там ничего не было, кроме воды и большого солнца, уже наполовину перерезанного линией горизонта. На 1 секунду Толику показалось, что вода впереди начинает как бы вспухать, образуя линию. Но, может быть, это были волны? Железный человек подошел к Толику и положил свои руки поверх его рук, выворачивая штурвал. Катер стал заворачивать. Толик сопротивлялся изо всех сил, но он ничего не мог поделать. Железный человек был сильнее.
«Больно! Отпусти руки! Мне больно!»
Неожиданно железный человек убрал руки. Толик снова вывел катер на прежний курс. Железный человек опять взялся за штурвал. Но теперь Толик, не дожидаясь, пока ему действительно станет больно, закричал еще громче.
«Больно! Ой, больно!»
Железный человек снял руки со штурвала и отступил. Казалось, он находился в нерешительности. В это время, как будто внутри железного человека, послышался голос.
«Немедленно поворачивай обратно!»
Толик вздрогнул, но все же не свернул с курса. Катер по-прежнему несся прямо на заходящее солнце.
«Повернуть невозможно! Он не убирает руки!»
«Оторви руки от штурвала! Бери управление!»
«Это противоречиво! Мне приказано не причинять боли! Я не могу оторвать руки, не причиняя боли!»
«Чтоб ты провалился!»
Железный человек замер на корме, глядя на Толика. А Толик смотрел вперед. Он видел, что вода впереди вспухает все больше. Катер прошел еще несколько метров, и вдруг перед самым носом катера словно кнутом хлестнуло по воде что-то яркое. По морю протянулась ослепительная оранжевая полоса, и за ней Толик увидел конец моря. Но дальше было совсем не ничего. Там был город. Толик увидел знакомые улицы и дома. Они были близко, они были сразу за концом моря, как будто возникали из моря. Толик увидел проспекты машины, которые спокойно катились по нему. Увидел людей и булочную, и парк, над которым на мачтах развивались разноцветные флаги. И еще он увидел кусочек своего дома, который выглядывал из-за соседнего дома повыше. Толик одно вглядывался в знакомые очертания и не замечал, что катер уже не идет вперед, что он неподвижно застыл в оранжевой черте. Толик замахал руками.
«Мама, я здесь! Мама, это я, Толик!»
Но никто из пешеходов на улице даже не обернулся на его крик. И тут же катер дал задний ход. Он медленно сошел с черты, и все исчезло. Все быстрее и быстрее катер шел к берегу кормой вперед, а там, где последний краешек солнца уходил за горизонт, уже ничего не было, кроме воды. Город исчез, словно растаял. Навстречу катеру, вздымая буруны, мчался белоснежный теплоход. Теплоход быстро приблизился, и катер сам собой остановился. И Толик увидел мальчика. Мальчик стоял на капитанском мостике. Он был в форме капитана дальнего плавания. Губы его кривила злая усмешка.
«Ой, ты хотел убежать!»
Толик молчал, стараясь справиться с волнением. Ведь он только что был так близко от дома. Но мальчику нельзя этого показывать. Он может заставить его забыть папу и маму.
«Отвечай, когда тебя спрашивают!»
«Я просто катался!»
«Разве тебе балбес не говорил, что пора поворачивать?»
«Он говорил! Он мне даже руки выкручивал!» «А я не люблю, когда мне руки выкручивают!» «Я нарочно не послушался!» «Тебе бы, наверное, тоже обидно было, если руки выкручивать!»
«Я тебе говорил, что нельзя причинять ему боль!»
«Я его сразу отпустил!»
«Если бы он не выкручивал руки, я бы сам повернул! А так...» «Я нарочно не поворачивал, из вредности!»
«Я знаю, что мы с тобой подружимся. Я очень люблю вредных людей. Я сам вредный. Я вреднее всех на свете. Ты уже готов к тому, чтобы стать моим другом?»
«Еще немножко. Еще два денька. Я ловил сегодня рыбу, и мне понравилось. Но ты очень великий человек. Мне нужно привыкнуть».
«Я волшебник, а ты вредная жадина, и ты мне нравишься. Только помни, что никто не может со мной бороться. Мне не нужно было выходить из дома, чтобы вернуть твой катер. Ты видел, что он сам поехал назад? Ты видел там в море что-нибудь?»
А чего там видеть? Вода и все.
И черту не видел?
Какая черта?
Никакая. Это я пошутил. Я очень добрый. Я с тобой шучу, хотя мне ничего не стоит превратить тебя в червяка. Я жду тебя через 2 дня. Балбес покажет тебе дорогу. Через 2 дня мы станем друзьями. Я дам тебе дворец и все магазины.
Белоснежный теплоход, быстро набирая скорость, пошел к берегу. И в ту же секунду заработал мотор катера. Толик не трогал штурвал. Сейчас ему было просто противно прикасаться к штурвалу. Но катер сам знал, что ему нужно делать. Он плыл к тому месту, от которого отчалил. Выйдя из катера, Толик повалился на песок. Перед глазами у него все еще стояла оранжевая черта, а за ней знакомые улицы и кусочек дома, в котором он когда-то жил. Перед Толиком появлялись и исчезали знакомые лица. Мамы, папы, Анны Гавриловны, толстого доктора, который сейчас казался просто чудесным человеком, Лени Травина, который так хорошо играет на скрипке, и многих-многих других. Все это были лучшие в мире люди. Жить без них оказалось невозможным. Размышление Толика прервал безучастный голос железного человека.
Пора спать.
Не буду спать, отстань.
Ты можешь делать все, что хочешь.
А ты когда-нибудь делаешь, что хочешь?
Я выполняю приказания.
И тебе никогда ничего не хочется? Например, стать человеком?
Я робот. Так приказал волшебник.
Ты просто ябедник. Ты подхалим. Вот ты кто.
Непонятно.
Замолчи лучше.
Толик швырнул в железного человека горсть песку. Тот не шелохнулся. На лице его сияла безмятежная железная улыбка.
Он убьет Мишку или превратит его в червяка. Ты понимаешь это?
Дохлые, мертвые, помереть. Понятно. Человек и собака раз и нету.
Вот тебя бы раз и нету. А мне он друг. Он, а не твой дурацкий волшебник. Его нужно спасти. И ты бы мне помочь. Ты же просил меня помочь, когда висел как сосулька. Ты даже сказал «пожалуйста».
Слово «пожалуйста» необходимо при разговоре с человеком.
Вот и я прошу тебя, как человека. «Пожалуйста, помоги освободить Мишку. Ведь тебе все равно». Ты железный. Тебе ничего не будет.
Это не разрешается.
Тогда молчи, шпион железный. Не могу с тобой разговаривать. У меня от тебя голова разболелась.
Тебе нельзя причинять боли. Я не причиняю тебе боли.
Причиняешь? Ты даже не хочешь сказать, где человек и собака. Мне от этого очень больно.
Это не разрешается, но от этого не может быть больно.
Еще как может. Мне очень даже больно.
Человек и собака в доме у воды. 20-й этаж.
Это я знаю. А где дом у воды?
Это не разрешается.
Мне больно.
Там.
Там. Ты молодец. Ты очень хороший. Ты не такой уж глупый. Ты мне очень нравишься.
Непонятно.
Ты экономичный.
И снова при последних словах Толика железный человек слегка шевельнулся, что означало, очевидно, великое удовольствие. Видно, он был не такой уж железный, каким казался с первого взгляда. Видно, и у него могли быть свои железные радости. А Толик с замиранием сердца следил за роботом и чувствовал, что сейчас он сделал великое открытие. Мишка стоял у окна и смотрел, как большое красное солнце уходило за горизонт. Вернее, оно уходило за край моря. Еще вчера Мишка разглядел с высоты 20-го этажа, что у этого странного моря есть край. Море кончалось каким-то обрывом. За краем обрыва было ничего. Ни вода, ни воздух, ни небо, ни звезды, а просто ничего. В это ничего и скрывалось солнце. Даже не скрывалось, а становилось все меньше и меньше, будто таяло. Уже прошло больше 2 суток с тех пор, как часы на стене начали отстукивать время. Сквозь открытое окно снаружи не доносилось ни звука. Ничто не шевелилось внизу на пляже. Даже волны были какие-то игрушечные и замирали, едва подойдя к берегу. Далеко в море Мишка видел крошечное белое пятнышко. Там плавал теплоход, на котором катался мальчик с голубыми глазами. Сегодня утром Мишка видел из окна, как мальчик ловил рыбу. За 5 минут он наловил целую гору рыбы и ушел, оставив ее лежать на берегу. Рыба лежала у самой воды, но ни одна из рыбин не шевелилась и не делала попытки скатиться в море. Похоже было, что мальчик наловил дохлые рыбы. Глядя на пустынное море и пустынный берег, Мишка думал о том, что, наверное, где-то сейчас вот так же стоит у окна и смотрит вниз Толик. И ему, как и Мишке, никогда не выбраться из этой страны. Сначала Мишка злился на Толика, ведь из-за него случилась вся эта история, которая неизвестно, чем кончится. Но потом Мишка подумал, что они с Толиком остались теперь совсем одни, и им никак не следует злиться друг на друга. Мишка очень хотел выбраться отсюда и помочь выбраться Толику. Но за окном был пустынный пляж, да и до него было 60 метров. Не прыгать же с такой высоты. Белоснежный теплоход, поднимая волны, которые, между прочим, тут же успокаивались, подходил к берегу. Мишка отошел от окна. Ему не хотелось видеть мальчика даже издали. Но это не помогло. 5 минут отворилась дверь, и в комнату вошел мальчик. Майда присела и приготовилась прыгнуть. Она прыгала всегда с таким видом, словно хотела перегрызть мальчику горло. Даже наталкиваясь на невидимую преграду, она не успокаивалась. Было непонятно, почему она так ненавидит мальчика. Ведь он не сделал ей ничего плохого. Он просто не обращал на нее внимания. Мишка взял Майду за ошейник и почувствовал, что она дрожит от злости.
«Ну, ты еще не передумал?» «Слушай, Мишка, я сегодня добрый, я сегодня щедрый. Я все равно превращу тебя во что-нибудь, но это будет завтра. А сейчас ответь мне, неужели тебе так трудно попросить прощения?»
«Ты отпустишь меня с Толиком, если я попрошу прощения?»
«Толик оказался очень вредным человеком. Он мне теперь нравится еще больше. Он ловил рыбу и катался на катере. Ему очень понравилось. Правда, он чуть не добрался до черты, но это вышло случайно, и он ничего не заметил. Он уже наполовину стал моим другом».
«Плевал я на твою черту!»
«Ха-ха-ха-ха! Нет, ты не плевал. Ты даже не знаешь, что это такое. Ты сам бы поплыл к черте, если бы я отпустил тебя. Если подойти к черте на закате, можно увидеть город. Если подойти к черте с рассветом, то можно уйти. Это единственный путь, потому что на рассвете кончается вчерашний день и начинается сегодняшний. Теперь ты все знаешь. И теперь ты не уйдешь отсюда, даже если попросишь прощения».
У Мишки похолодели руки и ноги. Он с ненавистью взглянул на мальчика. Никогда и никого так ненавидел Мишка за всю свою жизнь. Если бы он мог, то бросился бы на него, как Майда, и хотя бы раз двинул бы его кулаком, прежде чем превратиться в червяка. Но мальчик был надежно защищен от его ударов. Он спокойно смотрел на Мишку, и на лице его сейчас действительно не было никакой злости. Он выглядел так, будто пришел посоветоваться с Мишкой, во что бы лучше его превратить. И это было обиднее всего. И Мишка не смог сдержать обиды.
«Слушай, ты волшебник?»
«Наконец-то ты это понял! Я великий волшебник! Но тебе уже ничто не поможет. Впрочем, за эти слова я могу тебя пощадить. Ты останешься человеком, но ты никогда не выйдешь из этой комнаты!» Если, конечно, не захочешь прыгать с 20-го этажа.
Ты самый великий? Ты можешь сделать все, что угодно. Тебе стоит только пожелать.
Правильно! Ты начинаешь исправляться. Я самый великий. Я волшебник.
Тогда почему же ты выпрашиваешь у Толика дружбу? Ты просишь, как нищий. Ты хочешь дружить без спичек? Но разве с тобой будет кто-нибудь дружить? Ты можешь только заставить. Ты не великий волшебник, а великий нищий.
Я превращу тебя в червя!
Да ты сам в него давно превратился!
Осталось 18 часов! 18! 18!
Дверь сама открылась и сама захлопнулась за мальчиком. Мишка посмотрел на часы. Оставалось 17 часов и 58 минут. Когда Толик проснулся, было совсем темно. На темном небе ярко светили звезды. Одна звездочка, самая яркая, быстро бежала по небу.
Спутник. Значит, я уже дома. Мне снится сон. Я ведь часто видел дома во сне спутники.
Толик приподнялся на локте. Рука его ощутила холод песка. Совсем рядом с еле слышным шелестом накатывались на берег мелкие волны. Прямо перед Толиком застыла неподвижно высокая фигура железного человека. Толик снова взглянул на небо. Спутника уже не было.
Он прочертил среди звезд свой путь и ушел. Скоро он выйдет на дневную сторону Земли и увидит города, в которых живут люди. Ай, наверное, над спутником не властен вчерашний день, если его можно видеть в этом странном и ненавистном мире.
Толик поднялся на ноги. Далеко у самого берега мерцала яркая звезда. Скорее, даже не звезда, а светлое пятно. Там был дом, в котором находился человек, собака и мальчик с голубыми глазами. Внезапно Толик почувствовал, что он больше не может оставаться один. Он должен увидеть Мишку. Он пройдет туда прямо сейчас, ночью. Может быть, они вдвоем, как раньше, и придумают что-нибудь. И наплевать ему на мальчика и все его коробки, потому что дальше так жить невозможно.
Я иду к дому на берегу.
Это не разрешается.
Нет, разрешается. Ты слышал, как волшебник сказал: «Балбес покажет тебе дорогу».
Ты уже готов к тому, чтобы стать другом волшебника?
А ты сам-то знаешь, что такое друг?
Друг делает подарки, дворец и магазины.
Нет, друг — это...
Он не мог объяснить, что такое друг. Раньше он никогда не задумывался над этим. Они с Мишкой ходили вместе и сидели на одной парте. Этого было достаточно, чтобы их считали друзьями. Мишка заступался за Толика, а Толик тоже чего-то там делал для Мишки. сейчас даже не вспомнить что, и лучше даже не вспоминать, потому что в голову лезут не очень приятные воспоминания.
Друг, это когда спасает от чего-нибудь или помогает. Друг, это Мишка.
Ты готов получить подарки, дворец и магазины?
Да-да, готов. Идем скорее.
Они долго шли по скрипучему песку. Толик то и дело спотыкался об удочки, аккуратно разложенные по всему берегу. Идти было тяжело, а светлое пятно почти не приближалось. Толик очень устал. Он оглядывался на железного человека и, пожалуй, впервые за все время позавидовал ему. Наконец, вдали начали вырисовываться контуры дома с ярко освещенными окнами. Дом был громадный, и окон было очень много. Толик еще долго шел до этого дома, а когда подошел и встал рядом, то почувствовал себя совсем крохотным. Где-то в этой громаде жили сейчас Мишка и Майда, и спал мальчик с голубыми глазами. Нужно было как-то найти Мишку и не разбудить мальчика, потому что тогда всем будет плохо, может быть, даже железному человеку.
Волшебника нельзя беспокоить во время сна.
Толик чуть не подскочил на месте от радости. Он и сам боялся, что мальчик проснется и подарит ему дворец и магазины.
Конечно, мы не станем его будить. Пускай спит на здоровье. Это экономично.
Железный человек слегка шевельнулся, и Толику показалось, что если бы не железные губы, то робот улыбнулся бы еще шире. Задрав голову, Толик несколько раз обошел вокруг дома. Он не увидел ни одного темного окна. Во всех окнах 20-го этажа горел свет. Толик попробовал вызвать Мишку старым испытанным способом. Он набрал мелких камней и стал швырять их во все окна по очереди. Железный человек следовал за ним по пятам, но ничего не говорил. Очевидно, это не запрещалось. Или, быть может, мальчик просто не догадался запретить это. Скоро у Толика заныла рука, но он так ничего и не добился. Ему не удавалось докинуть камень даже до 10-го этажа. Небо стало чуть-чуть светлеть. Толик с ужасом подумал, что скоро начнется рассвет, и проснется мальчик, и тогда ничего уже нельзя будет сделать. Но надо сказать, что Толик даже не подумал уйти. Он в 20-й раз обходил дом и все смотрел, не покажется ли Мишка в одном из окон 20-го этажа.
Толик!
Толик с удивлением оглянулся на железного человека. Но железный человек молчал. Голос доносился сверху. Толик поднял голову и в одном из окон увидел Мишку. А затем рядом с Мишкой появилась голова Майды, и над притихшим берегом разнесся звонкий собачий лай. Толик изо всех сил замахал руками, но Мишка, видно, и сам догадался. Голова Майды исчезла, и лай прекратился.
«Толик, я не могу отсюда спуститься! Дверь заперта! Я знаю, как спастись! Мне только нужно выбраться!
Я не могу войти в дом!»
Толик взглянул на железного человека. Трудно было понять по его виду, понимает он что-нибудь или нет.
«Сними оттуда человека и собаку!»
«Это не разрешается!»
«Это мой друг! Понимаешь? Друг! Он погибнет, если его там оставить! И я тоже погибну!»
«Погибнет! Раз и нету! Ты не погибнешь, я рядом!»
«Но он мой друг!»
«Друг дарит дворцы и магазины, он не дарит, дарит волшебник!»
«Плевал я на магазины, он мой друг, и мне очень больно, что я не могу ему помочь!»
«Тебе нельзя причинять боли!»
«А мне больно! Полезай и сними его, а то мне очень больно! Больно! Больно!»
Казалось, железный человек был очень взволнован. Он должен был выполнять приказ. и для него это было противоречиво. Он не должен был причинять Толику боли и должен быть все время рядом. А Толик настойчиво повторял, что ему больно от того, что железный человек не может оставить его и снять мишку. И снова внутри железного человека послышался какой-то скрип. То ли это затянулись его железные нервы, то ли зашевелились железные мозги. Казалось, он колебался. Он даже подошел к стене, затем вернулся к Толику и снова к стене.
«Ну-ну, лезь! Мне очень, очень больно!»
Но железный человек успокоился так же неожиданно, как и взволновался. Он отошел от дома и встал рядом с Толиком. Наверное, приказ быть всегда рядом оказался главнее. Толик с отчаянием взглянул на небо. Оно стало еще чуточку светлее. Толик бросился к берегу. Железный человек побежал за ним. Толик не знал еще, чем можно помочь, но понимал, что нельзя терять ни одной минуты. Он надеялся, что попадется какая-нибудь очень длинная палка или веревка, которую можно будет забросить мишке. Он не знал еще, как это сделать, но бежал по пустынному и гладкому берегу и лихорадочно оглядывался по сторонам. А сзади, улыбаясь своей бессмысленной улыбкой, неторопливо переставляя свои незнающие устали ноги, бежал железный человек. На пристани, возле которой стоял белоснежный теплоход, Толик нашел то, что искал. Это была большая бухта толстого пенькового каната. Зачем она тут лежала, неизвестно. Теплоход стоял покорно и тихо, без всякой привязи. Наверное, мальчик видел раньше такие пристани. Он ничего не мог выдумать сам. Он сделал у себя все то, что видел.
Забирай канат.
Ты пришел сюда за дворцом и магазинами.
Мне больно! Забирай канат.
Железный человек без всякого усилия поднял бухту и понес ее за Толиком.
Подними на 20-й этаж конец каната.
Я не могу тебя оставить, я всегда рядом.
Тогда подними меня вместе с канатом. Мне больно! Мне будет еще больнее, если ты не поднимешь.
Железный человек прицепил к себе конец каната, обхватил Толика одной рукой и полез наверх. Вот когда Толику было действительно больно. Ведь железные руки не чувствуют своей силы. Железные пальцы впились Толику в бок, и он едва удерживался, чтобы не закричать. Теперь Толик понял, что испытывали другие, когда он жал им руки. А железный человек, цепляясь одной рукой за карнизы и подоконники, лез наверх. Толик глянул вниз, и ему стало так страшно, что он забыл о боли. Ноги его болтались в пустоте. Руками он изо всех сил вцепился в железного человека, а внизу, как на дне пропасти, разматывалась бухта каната, которая казалась отсюда совсем маленькой. А железный человек лез наверх с железным бесстрашием. Порой его пальцы могли ухватить только маленький кусочек подоконника. Подоконник гнулся и готов был обломиться, но железный человек подтягивался на одной руке и поднимался еще выше на один этаж. Толик уже ни о чем не думал. И когда они добрались до 20-го этажа, и железный человек отпустил его, Толик свалился на пол комнаты почти без сознания. Очнулся он от прикосновения чего-то теплого и мокрого. Прямо в лицо ему дышала своим теплым дыханием Майда. Она лизала Толика в щеку. а рядом стоял Мишка.
Ты сумеешь спуститься?
Да!
Нужно обмануть этого балбеса. Я знаю про него. Он всегда рядом с тобой. Он тебя не отпустит.
Полезай! Я его обману!
Мишка связал Майде лапы поводком и посадил ее себе на спину. Умная Майда не издала ни одного звука, как будто понимала, в чем дело. Железный человек, улыбаясь, смотрел, как Мишка исчез за окном. Очевидно, у него не было приказания следить за Мишкой. Толик выглянул в окно. Мишка был уже на земле. Толик внимательно оглядел комнату, затем он подбежал к постели, сорвал с нее одеяло, покрывало, матрац и бросил все это на пол. Железный человек со свойственной ему аккуратностью принялся застилать постель. А Толик носился по комнате и сбрасывал на пол вазы, опрокидывал стулья и скидывал скатерти со столов. Железный человек терпеливо восстанавливал порядок. Выбрав минуту, когда железный человек повернулся к нему спиной, Толик бросился к окну. Сейчас он думал лишь о том, чтобы добраться до земли как можно быстрее. Он обхватил руками канат и, обжигая руки, помчался вниз. Он спускался, зажмурившись. От этого было не так страшно. Открыл глаза Толик лишь тогда, когда ноги его коснулись земли. И в ту же секунду в окне 20-го этажа показался железный человек. Он не стал тратить времени на размышления. Он спокойно шагнул вперед и полетел вниз, с каждым мгновением набирая скорость. Ребята едва успели отскочить в сторону. Железный человек со свистом промелькнул рядом с ними и врезался в песок пляжа. Он упал на бок, но тут же поднялся и стоял, покачиваясь и улыбаясь своей застывшей улыбкой. Мишка остолбенел. От удивления он не мог даже бежать. А Толик, который знал железного человека гораздо дольше, чем Мишка, видел, что на этот раз не все обошлось благополучно. Что-то надломилось в железных внутренностях. Это что-то было едва заметно, но оно было. Железный человек стоял не прямо, как всегда, а на чуть согнутых ногах. И голова у него как будто немного свернулась на сторону. Но он стоял молча и улыбался. И Толику почему-то было немного жалко железного человека. Первым опомнился Мишка. Он взглянул на море, где уже начинало светлеть у кромки горизонта.
«Здесь есть лодка?»
«Я знаю, где стоит катер!»
«Бежим туда! На восходе можно уйти!»
«Я еще раньше догадался!»
«Нельзя выходить с рассветом!»
«Бежим! Он сломался!»
Ребята бросились бежать по берегу. Железный человек заковылял за ними. И теперь уже стало совершенно ясно, что он сломался. Он не успевал за ребятами. Он бежал, неловко подпрыгивая, широко расставляя ноги и постепенно отставал все больше и больше. Все тише и тише звучал за спинами ребят его дребезжащий голос.
«Нельзя выходить с рассветом! Нельзя выходить с рассветом!»
«Он пожалуется мальчишке!»
«Нет, волшебника нельзя будить! Все, что он помнит железно!»
Ребята бежали вдоль берега, спотыкаясь об удочки, и тихие рыбы высовывались из воды при их приближении. Они смотрели с недоумением, как будто удивлялись, что эти двое не хотят ловить их и куда-то бегут так быстро и так неэкономично. Они отбежали уже довольно далеко от дома, но вдруг Мишка схватил Толика за руку и остановился. Он показал рукой на горизонт, который стал уже наливаться нежно-зеленым светом, и сказал:
«Мы не успеем! Он встает очень рано! Он увидит канат! Он увидит наш катер в море!»
Майда остановилась впереди ребят. Она с удивлением повернула голову и залаяла. Она так хотела бежать дальше, ведь она давно уже не бегала. Но Майда так и не дождалась своего хозяина. Он стоял неподвижно и смотрел на море. Мальчик вставал очень рано, ведь у него было столько дел. В доме пустовало множество комнат, их надо было наполнить. Кроме того, он до сих пор не выбрал место для второго дома и не решил, какие богатства он там разместит. Но сегодняшний день был особенный.
Да, особенный! Сегодня истекает срок данной Мишке. Я уже вчера придумал, что сначала превращу Мишку в червяка. Потом, когда Мишка поживет в земле с недельку, я превращу его в тихую рыбу и буду ловить его и отпускать обратно. Потом я буду превращать его еще во что-нибудь. И так до тех пор, пока Мишка не попросит прощения. И если Мишка попросит прощения, я навсегда превращу его в катер и больше ни во что уже превращать не буду.
С такими приятными мыслями мальчик поднялся со своей золотой постели. Он прошел через 22 своих спальных комнаты и вышел к лифту. Через несколько секунд он был уже в подвале. Там хранились коробки с волшебными спичками. Мальчик заходил сюда каждое утро. Как обычно, все было в порядке. Мальчик поднялся на первый этаж. Он вышел на площадку перед подъездом. Было раннее утро, солнце еще не взошло, но утреннего холодка совсем не чувствовалось. В доме и на улице была всегда одинаковая температура – 25 градусов. Мальчик с гордостью подумал, что только у него никогда не бывает ни весны, ни осени, ни зимы, а сплошное лето. А море, в котором сейчас мальчик собирался искупаться, было теплое, как чуть остывший бульон. Мальчик сошел с площадки и ступил на теплый ровный песок. И сейчас же машины на стоянке зафырчали, слегка вздрагивая. Любая из них была готова вести мальчика хоть на край света. И одновременно с машинами заработали моторы катеров, стоявших невдалеке от берега. Они были только для мальчика и только ему подчинялись. Но мальчик не обратил на все это никакого внимания. Он давно уже привык к таким мелочам, они не радовали его. И если бы ему не лень было придумывать, он давно придумал бы что-нибудь получше. Мальчик дошел до угла дома и остановился. Он увидел канат, свисавший с 20-го этажа. Мальчик с тревогой взглянул в сторону моря. Оно было пустынным, ни лодки, ни катера. Мальчик усмехнулся, и в глазах его засветились злые голубые огни.
«Не нужно много ума, чтобы понять бессмысленность этого побега. Разве можно спрятаться от волшебника в его собственной стране?»
Какая-то тень шевельнулась за углом здания. Мальчик взглянул в ту сторону, и глаза его вспыхнули еще ярче. Он увидел притаившихся ребят. Они были заодно — Мишка и Толик. Значит, Толик обманул его. Это он помог Мишке выбраться из дома. Ну что ж, еще одним червяком станет больше. Мальчик провел рукой по тому месту, где должен был быть карман, и побледнел. Он вышел купаться в трусах. У него не было спичек. Мальчик бросился к подъезду.
Толик, держи его, он теперь без спичек.
Мальчик слышал, как быстро бежит Толик. Ему было страшно. Он слышал, как быстро и неэкономично стучит его собственное сердце. Ему было очень страшно. У него подкашивались ноги. Он видел дверь подъезда, до которого нужно было добраться, и больше ничего не видел. Он бежал изо всех сил, но его ноги отвыкли бегать. Они не слушались мальчика. Толик с разбегу прыгнул ему на спину, и они покатились по песку.
Ай! Ай! Ой!
Никогда еще Мишка не видел такой короткой драки. Она окончилась в одну секунду. Мальчик лежал на спине и возил ногами по песку, стараясь ударить Толика. Он был старше и крупнее Толика, но он трусил. У него просто отнимались руки от страха. Огоньки в глазах его вспыхивали часто и злобно. Он с ненавистью глядел на Толика. Но сейчас он не был похож на волшебника. Он был самым обыкновенным трусом. Майда прыгала вокруг и старалась укусить мальчика, но она каждый раз натыкалась на невидимую преграду. Подошел Мишка и встал неподалеку. Ему тоже что-то мешало подойти совсем близко. Мальчик скосил глаза и увидел железного человека, который, как обычно, стоял рядом с Толиком.
«Балбес! Балбес!»
«Я здесь! Я рядом!»
«Зажми ему рот!»
Толик зажал ладонью рот мальчика. Тот впился в нее зубами. Толику было очень больно, но он не отнял руки. Железный человек остался стоять на месте, безразлично улыбаясь. Он спокойно смотрел, как Толик сидит верхом на его хозяине, но не двигался, ведь он не получил приказа. Мальчик понял, что ему уже никто не поможет.
«Вот если бы у меня в руках оказалась хотя бы одна спичка, я превратил бы в пыль этих жалких людишек. Я убил бы их на месте. Да, самое правильное было бы убить их на месте».
«Отпустите меня! Я покажу вам, как отсюда выбраться!»
Голос мальчика был смирный и жалобный, и лицо его было жалобное. Но глаза выдавали его. В них плясали знакомые Толику голубые огни.
«Держи его, Толик! Ему нельзя верить!»
«Честное слово!
Заткнись лучше!
Балбес! Хватай!»
Но Толик не дал ему договорить. Он припечатал ладонью рот мальчика, а когда тот снова попытался его укусить, для полной гарантии стукнул мальчика по уху.
«Непонятно!»
«Толик, давай быстрее! Солнце скоро появится!»
«А чего быстрее? Я же не могу его отпустить!»
«Давай его привяжем куда-нибудь!»
Мальчик руками показал, что он будет молчать. Толик отпустил его. Он набрал полную горсть песку и показал мальчику.
«Вот, смотри! Если скажешь роботу хоть одно слово, я тебе песком рот заткну!»
«Вы такие хорошие, добрые ребята! Я понял теперь, что был очень злым! Я очень хочу вывести вас отсюда! Я даже сам иду вместе с вами!»
«Нужен ты нам!»
«Я же хочу вам помочь! Мне нужно зайти в дом и взять хотя бы одну спичку, и вы сразу окажетесь дома!»
«Так мы тебе и поверили! Вставай и не разговаривай! Давай, Толик, тащи его в павильон.
Мы его там привяжем.
Я не пойду, балбес! Ой, мне же больно!
Но сейчас Толик был настороже. Он заткнул волшебнику рот, на этот раз кулаком. Даже можно сказать, что заткнул он этот рот не один раз, а 3 или 4.
Что же мне еще оставалось делать?
Мальчик облизывал разбитые губы. Он искоса поглядывал на железного человека, и тот отвечал ему своей железной улыбкой. Мишка снял с себя рубашку и протянул Толику.
«Завяжи ему рот! Ему ни на секунду нельзя верить!»
Толик обмотал рубашку вокруг головы волшебника и завязал рукава на затылке.
«Иди! Иди, пока я тебя ногой не стукнул!»
Мальчик покорно поплелся к павильону, в котором он обычно завтракал. В павильоне было много столов, на них стояли тарелки с едой, но сейчас ребятам было не до еды. Мишка отцепил поводок Майды. Они втолкнули волшебника в уборную, в которой почему-то стояло 15 золотых унитазов, и крепко прикрутили поводком ручку двери снаружи. Тотчас же с другой стороны двери послышался грохот. Это волшебник колотил в двери ногами, стараясь выбраться из своей ослепительной уборной. Но ребята, не обращая на него внимания, выбежали наружу. Они бежали по берегу, а вслед за ними ковылял железный человек.
«Слишком быстро! Слишком быстро! Я должен быть рядом!»
Едва ребята подошли к катеру, мотор, как и в прошлый раз, заработал сам собой. Мишка прыгнул в катер, и вслед за ним прыгнула Майда.
«Скорее!»
Но Толик мешкал. Он смотрел на железного человека, который, странно наклонившись и волоча ноги, брел по берегу метрах в 200 от катера. В этот раз уставшие ребята бежали не так быстро, и железный человек отстал совсем немного. Толик смотрел на железного человека, и какая-то непонятная жалость овладевала им все больше и больше. Трудно объяснить, почему это было так. Может быть, потому что железный человек уже не казался таким железным.
Давай возьмем его с собой.
Что он там будет делать?
Не знаю.
Хотя можно его разобрать и посмотреть, как он устроен. А потом мы сами сделаем такого.
Нет, не надо разбирать. Давай лучше поедем.
Толик повернул штурвал, и катер стал удаляться от берега. Толик видел, как железный человек подошел к тому месту, от которого отчалил катер.
«Слишком быстро! Слишком быстро! Я должен быть рядом! Слишком быстро! Слишком быстро! Я должен быть рядом! Слишком быстро! Слишком быстро!»
Повторяя эти слова, железный человек вошел в воду и двинулся вслед за катером. Дно постепенно понижалось, и железный человек все более погружался в воду. Она уже покрыла его плечи, но он все шел, улыбаясь своей железной улыбкой. Тихие рыбы безмолвно останавливались, уступая дорогу. Над головой железного человека тускло поблескивала поверхность моря. Уже кончилась полоса прибрежных водорослей, и вода стала синее, но железный человек не замечал всего этого. Он шел вперед и вперед, туда, где темной синью отливала глубина, и где, кроме этой глубины, ничего больше не было. А для сидящих в катере железный человек давно уже скрылся. Толик не оборачивался. Он смотрел вперед. Он крепко держал штурвал. По щекам его катились соленые капли. Впрочем, это могли быть и брызги. Море, оно ведь тоже соленое.
Где эта самая черта? Что-то я ее не вижу.
Увидишь. Я сам ее пока не вижу. Она должна быть очень яркая.
Внезапно Майда забеспокоилась. Она смотрела вперед в одну точку и слегка повизгивала. Она видела что-то такое, чего еще не видели ребята. А скорее всего, чувствовала. Ведь собачьи глаза ничуть не зорче человеческих. Прошло несколько минут, и Толик начал замечать, что море впереди как бы вспухает. И одновременно с этим, как будто выплывая из тумана, за тем местом, где кончалось море, стали возникать неясные очертания города. Лодка коснулась носом черты. Вот уже треть лодки за чертой. Но в ту же секунду за кормой вскипел бурун. Мотор начал работать в обратную сторону. Катер медленно стал сползать с черты. И на этот раз Толик сразу же понял, что произошло.
Он освободился! Мишка, прыгай! Прыгай скорее!
И Толик, а вслед за ним и Мишка, и Майда прыгнули в море. В воздухе Толик пересек черту. В глаза ему ударил нестерпимый оранжевый свет, и он на секунду потерял зрение. Толик открыл глаза, они с Мишкой стояли посреди проспекта. В двух шагах от них боком стоял автобус. К окнам прилипли взволнованные лица пассажиров. Из своей кабинки торопливо вылезал шофер. Лицо у него было бледное.
«Вы что делаете, негодяи? Вы откуда взялись? Ведь на 200 метров впереди дорога была свободна!»
Шофер взял одной рукой за шиворот Толика, другой — Мишку и тряхнул их как следует. Ребята не сопротивлялись. Ведь не могли же они объяснить, как они очутились на проспекте. Вокруг собралась толпа. Все обсуждали происшествие.
«Таких задавишь, отвечать не будешь!»
«Совершенно распустили детей!» Ха,
«Смотрите, стоят, как ни в чем не бывало!»
Толик слушал эти слова и был счастлив. Какие это все были славные люди! Как замечательно они его ругали! Он всю жизнь слушал бы эту ругань. Но, наконец, у Майды кончилось терпение. Она встала между ребятами и прохожими и зарычала. Прохожие стали расходиться, и довольно быстро. Гораздо быстрее, чем они собирались. Лишь шофер стоял посреди мостовой и что-то объяснял подошедшему милиционеру. Затем уехал и шофер вместе со своим автобусом. Милиционер подошел к ребятам.
Ну что, пойдем?
Обождите минутку, товарищ старшина.
На краю панели стоял толстый доктор из зоопарка. Как обычно, он был увешан кульками и свертками, и, как обычно, толстая улыбка сияла на его толстых губах. Толик взглянул на него и отвернулся. Сейчас ему не очень-то хотелось, чтобы его узнали.
«Отпустите этих ребят. Это замечательные ребята. Они больше не будут так неосторожны. Вот этого мальчика я знаю с самой хорошей стороны. Видите ли, меня часто толкают, но дело не в этом. Однажды я рассыпал свертки, и он сразу же бросился ко мне на помощь. До этого я не видел ни одного мальчика, который бросился бы на помощь ко мне».
«Сегодня я их отпущу, а завтра они снова под автобус полезут».
«Не полезут? Уверяю вас, не полезут. Я же со своей стороны приглашаю вас в зоопарк. И приводите своих детей. Я им покажу слона совершенно бесплатно».
«Мне, гражданин, бесплатных слонов не нужно. Ну да ладно, поверю вам на слово. Счастливо оставаться!»
«Спасибо, спасибо, товарищ старшина! Ну а теперь, ребята, бегите домой!»
«Спасибо!»
А Толик ничего не сказал. Он боялся, что его узнают по голосу. Через несколько минут ребята уже стояли у своего дома. Они нерешительно поглядывали на свои окна, но не трогались с места. Они никак не могли придумать, чем объяснить свое отсутствие. Теперь, когда не осталось ни одной спички, ничего доказать было уже невозможно.
Эх, если бы была хоть одна спичка! Пускай самая последняя! И никаких спичек мне вовсе больше не надо.
Да, сейчас бы она не помешала.
Но спички не было. Толик медленно поднимался по лестнице. Если наверху хлопала дверь, он вздрагивал и замирал, стараясь по звуку шагов угадать, не спускаются ли это мама или папа. Толик боялся возвращаться. После того, что произошло у Мишки дома, Толик мог представить себе, что его ожидает. Толик сам вызвался идти сначала к Мишке. Но от этого лучше не вышло. Вышло хуже. Толику даже и рта не дали раскрыть, чтобы заступиться за Мишку. Да и рот открывать было особенно незачем. Ведь объяснить все равно ничего нельзя. Чем больше объясняешь, тем, выходит, больше врешь. Мишку, конечно, оставили дома. Толику пришлось идти одному. У двери Толик долго стоял, не решаясь нажать кнопку. Снизу послышались шаги. Поднималась соседка по площадке. Увидев Толика, она ахнула, и Толик судорожно ткнул кнопку звонка, чтобы не пускаться в разговоры еще и с соседкой. Дверь отворилась сразу. На пороге стоял папа. Толик не сразу узнал его. Папа был бледный, худой и весь заросший щетиной. При виде Толика папа побледнел еще больше. У него затряслись губы. Но самое страшное было то, что папа сказал каким-то чужим и очень тихим голосом.
«Толик, ты пришел?»
У Толика сразу пересохло горло. Он даже не мог шевельнуть языком.
«Ну, проходи. Что же ты стоишь?»
Толик вошел и остановился в передней. И тут из комнаты вышла мама. Увидев Толика, мама ахнула и бросилась к нему. Она не говорила ничего. Она схватила Толика и стала его целовать, и смеяться, и плакать. А папа как-то очень аккуратно закрыл дверь и, медленно, держась рукой за сердце, прошел в комнату. Мамины поцелуи пахли лекарством. И во всей квартире стоял аптечный запах. И вещи были разбросаны повсюду, как перед отъездом на дачу. Внезапно мама отпустила Толика и бросилась на кухню. Слышно было, как там яростно загрохотали кастрюли и сковородки, затем что-то упало на пол, со звоном разлетелись осколки. Мама выбежала из кухни и опять бросилась целовать Толика.
«Мама! Мама, я больше не буду! Не сердись, пожалуйста!»
«Ну как же я могу на тебя сердиться? Это ты на меня не сердись, что я так за тебя волновалась!»
Не договорив, мама отпустила Толика и побежала к телефону.
«Женя, Женечка, Толик пришел! Да, да, здоровый, здоровый!»
«Да ты бы его выпорола! Что ты, негодяй такого, воспитываешь? Выпороть его и все! Выпороть, я говорю!»
«Ты с ума сошел? Разве можно пороть Толика? Выпороть. Толика! Он ведь у меня самый умный и самый послушный!»
«Ой, что же я натворил? Да, я вернулся домой. Я даже помог освободить Мишку. Но мама осталась прежней. Это не моя мама, и я сам сделал ее такой. Все клюшки и мячи в мире, все хоккейные победы отдал бы я сейчас за одну спичку. Но спички нет».
Толик осторожно открыл дверь в комнату. Папа сидел на диване, обхватив руками голову. Таким видел его Толик в тот день, когда они расстались.
Ничего не изменилось. Совсем ничего. Папа! Папа!
Что?
Папа! Я тебе все расскажу. Все-все. Самое честное слово. Я тебя тогда не обманывал. Ты можешь спросить у Мишки.
Хорошо, я спрошу. Потом.
Толик сел рядом с папой. Но папа был как каменный. И тогда Толик лег на диван и заплакал. Он старался плакать тихо, но у него это не получалось. Слез было слишком много. Толик почувствовал, как на его спину опустилась теплая папина рука. Эта рука легонько похлопывала его, и Толик слышал папин глухой голос.
Толик, успокойся, старик. Ну, извини. Ведь это я довел тебя до этого. Я бы не ушел тогда, если бы знал. Ты прости меня, старик.
Толик уткнулся в диван и заплакал еще сильнее. Что-то больно укололо его в нос. И Толик нарочно прижался лицом крепче, чтобы ему было еще больней. Может быть, этой болью он хоть немного искупит свою вину. Но распухший нос Толика отказывался терпеть. Пришлось немного отодвинуться. Толик приоткрыл один глаз и увидел спичку. Она лежала между сиденьем и спинкой дивана. Как раз на том месте, куда папа швырнул коробок в тот злополучный день. Толик вскочил на ноги. Он взмахнул рукой и накрыл спичку ладонью, как муху, словно боялся, что она улетит от него. Папа с удивлением смотрел на Толика. Толик улыбнулся сквозь слезы и стремглав бросился в ванную.
Толик, ты куда?
Но сейчас Толику было не до объяснений. Он влетел в ванную и переломил спичку.
Ничего мне не надо. Пускай будет как раньше. И у Мишки тоже.
Толик осторожно выглянул из ванной. На пороге кухни стояла мама. Она строго взглянула на Толика и сказала своим обычным голосом.
«Толик, ты разве не видишь, что я устала? Сбегай быстро в булочную, купи батон и половинку круглого. Хватит бездельничать!»
«Ура! Мама! Ура! Я бегу в булочную! Да здравствует батон и половинка круглого!»
«Ну ладно, ладно. Я всегда думала, что ты не такой лентяй, каким хочешь казаться».
И на этом сказочная жизнь Толика закончилась навсегда.